Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 11 ощущается. Вот догадайтесь, как ощущается. Вот вам квест. Минус 11 ощущается как? Вот напишите. Геннадий пишет, как минус 15. Правильно. Нигматуля написал минус 16. Нет, надо же 4. Вот. Еще убираешь 4 и все, и будет как ощущается. Минус 11, как ощущается, минус 15. Минус 10, как ощущается, минус 14. Все понятно, все, мы выяснили наконец-то. Здание стран-изгоев, не голосовавших за антироссийскую резолюцию ООН, прибыло. США и Израиль. Я на прошлой неделе писал про шизофрению, а вы не верили, пишет Вик. Нет великого ощущатора, пишет Иван. Каким прибором измеряется ощущение, пишет Роман. Тем самым, Роман, тем самым. Дубак ощущается, пишет Андрей. Доброе утро. В жизни каждого серба бывает такой момент, когда он может нажать не ту кнопку, как и в жизни каждого болгарина бывает момент, когда он может войти не в ту дверь, пишет Дробик Сергеевич. Это да, это да. Дожили с США и Израилем против всего мира, пишет Василий. А как же Китай? 46% населения Украины, у 46% населения Украины проблемы с психическим здоровьем из-за войны, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Они просто не знают, что на самом деле, вот, так было и раньше. Или, подождите, надо посмотреть, цифра уменьшается или увеличивается. Так, последние минуса и айда в лето, предлагает Александр Первый. Там две резолюции приняли, одну от США и одну от Европы. От Европы антироссийская, пишет Василий. Так. Макрон такой Макрон, лидер, прирожденный лидер, пишет Василий. Ну да, Макрон приехал к Трампу и выяснил вдруг, что он очень хочет возобновить переговоры с Россией. И в момент, когда Трампа спрашивают, вот вы сказали, Зеленский диктатор, а можете ли вы сказать то же самое про Владимира Путина? И Трамп говорит, ну, я очень серьезно отношусь к словам, я их так вот просто не бросаю на ветер, эти слова. И в этот момент у Макрона меняется лицо. У нас есть видео. Телеграм. Покажем людям, как меняется лицо. Просто посмотрите, как меняется лицо Макрона в тот момент, когда он прямо на пресс-конференции узнает свою точку зрения. Он просто думал, что у него точка зрения другая, а в момент пресс-конференции узнал, оказывается, какая у него точка зрения. Верховный вчера поджег редкоземельными элементами и совместной разработкой США в Донбассе, пишет Алекс Поляков. А США из организации ВОЗ вышли, потому что в расчет эти данные брать не будут. Ха-ха-ха, пишет Нигматурин. Как вы обычно говорите, после не означает следствие. Это про психологические проблемы, пишет Дмитрий. Ну, это я латинскую пословицу вроде как постоянно повторяю. А как смешно Макрон перед зеркалом себя накручивает, прям как перед боем, пишет Василий. Это видео, которое он записал? Это было смешно, правда. Вчера вот мы в рамках телевизионного эфира это показывали. И я, честно говоря, прямо в эфире первый раз это увидел. И у меня вот этот ассоциативный ряд родился. Просто сидит Макрон, и я ему скажу. Вот так, и так, и так. Ну, это смешно. Ну, серьезно, на камеру репетирует. Китай сидит нейтрально и ждет, когда трупы поплывут по реке, пишет Котопес. Ну да-да, мудрая обезьяна и все в таком духе. Кстати, сейчас разработка редкоземельных металлов, 80% Китай. Интересно, как может измениться ситуация, если каким-то образом мы с американцами договоримся? Вот. И так ли удобно будет за нами наблюдать с ветвей деревьев или нет? Ну, просто спрашиваю. Ни на что даже и не пытаюсь намекать, если честно. На американцев надеюсь я примерно как вот никак. Есть данные абсолютно четкие, сколько кто дал денег на войну на Украине, и американцы там, естественно, впереди планеты всей. По сути, они на, ну, давайте так, чуть-чуть округлю, 50% всех денег, которые Украина получила, чтобы с нами воевать, вот, это Америка. Так что Соединенные Штаты Америки очень большие наши друзья, но я так понимаю, что новая администрация, вот, американская, она решила перейти к немного другому позиционированию себя относительно нас или нас относительно себя. И заключается это позиционирование в том, что ладно, мы больше не хотим вас убивать, русские, вот, мы хотим с вами торговать, все. Мы поняли, что мы вас не убьем, у нас не получается, поэтому давайте торговать, вот так вот. Ну, ясно. Что Украина в связи с этим? Пока вообще непонятно, что Украина в связи с этим, как Украина, есть она, нет, какой у нее там, где, какие границы у нее, есть у нее эти границы, нет, ничего не понятно. Будут удушать в объятиях, пишет дело техники. Ну, не так, 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 понятно. Я, например, не думаю, что у американцев цели меняются относительно нас стратегические. Вот, ну, по крайней мере, вот сейчас, как я понял, речь идет о том, что Трамп выходит и говорит, все, мы русских на поле боя разбивать не собираемся. То есть, может быть, я так понимаю, они нас теперь собираются разбивать старыми методами, а не на поле боя. Ну, значит, придется нам что-то уступить, правильно? Ну, я имею в виду, какие-то земли они нам придется им нам отдавать. Ну, не знаю, какие. Которые у нас закреплены в Конституции или которые вот как есть сейчас. Ну, вот как-то придется отдать и признать, видимо. Вот так, правильно? Меня устраивает динамика, когда вчера меня хотели убивать, а сегодня уже не хотят, пишет Алекс Поляков. Ну, как бы хотят, но просто не теми способами, которые вот были до этого. Потому что эти способы, они вроде как не работают. Что-то душили. И такие, ой, все, давайте как-то по-другому. Ну, вообще, я считаю, что самое опасное для нас это другое. Вариант войны с нами. И я это давно очень говорю, вы не поверите, кто слушает, может быть, даже подтвердит. Для нас опаснее вариант, если они нас действительно будут залюбливать, как они когда-то делали. То есть, когда они нас залюбливают, мы реально превращаемся в труху какую-то, если честно. Просто если американцы нам все дадут, что мы хотим, вот, через какое-то время мы сами погрязнем в этом аду вновь и все. Ну, такое у меня есть ощущение. И всегда было. И поэтому я не понимал, собственно говоря, зачем американцы развязали против нас военную агрессию. То есть вот это мне было абсолютно неясно, потому что мы и так все делали, как они хотели. Зачем им было торопить события? Вот, может быть, Трамп посмотрел, говорит, да, мы торопим события. Русские еще пока есть, у них еще пока есть силы туда-сюда. Вот, дождемся, когда они выродятся. Все равно они не рожают. Давайте дождемся, когда они выродятся. Они выродятся там лет через 50, и вот через 50 лет мы их и грохнем. Ну, может быть, так думает Трамп. Не знаю. Как можно доверять договоренностям с американцами, если они никогда не выполняли свои обязательства, не отвечали за свои обещания? Они враг номер один, пишет Г9. Г9, согласен с вами, сам не знаю как, если честно. Сам не знаю как. Не знаю, как американцев увидеть на совместных предприятиях в России. Для меня, честно говоря, загадка. Мне американцы противны. Ну, а вот что говорят нам, некоторые эксперты. Они говорят, смотрите, вы неправильно воспринимаете американцев. Американцы – это разнородные ребята, разнородное общество. До этого там, значит, были такие американцы, которые там сильно нас не любили. Эти нас тоже не любят, но у этих там традиционные ценности, вот это вот все. И поэтому они не такие уж и плохие. С этими можно договариваться. Те с нами договариваться не собирались, а эти хотят договориться. В принципе, если нам выгодно, то нужно договариваться. Вот что говорят эксперты. Вот. А что, все, Соньку пятую больше не купите за санкции, пишет Василий. Это европейские санкции, Василий, глупости не пишите. Sony, японская компания, Европа нам не продает свои игровые приставки. У Европы своих игровых приставок нет. Какие игровые приставки европейские, вы знаете. Ну, еще вот по этому поводу будем сейчас сидеть здесь и голову ломать. Нам зачем вообще? Про совместную с американцами разработку редкоземельных металлов. Интересная концепция. Для этого штатам нужно будет юридически признать новые территории частью России, пишет Василий. Правильно. То есть, по сути, мы говорим, зачем вам торговать с Украиной, торгуйте с нами. Что за бреды? С нами выгоднее торговать, с нами удобнее торговать, у нас прекрасно, там все замечательно. И американцы такие, а правда, зачем с Россией воевать? Правда, зачем мы снабжаем Украину, если можно с Россией торговать? Так а у меня тогда вопрос ко всем нам. А зачем американцы вообще развязывали с нами бой? Ведь я же говорю, мы изначально с ними всем торговали. Вообще всем, чем они хотели, мы всем торговали. Все, что им нужно было, мы им давали. По дешевке продавали Европе вообще все, что надо было. Зачем американцы развязали эту войну? Зачем они ее финансировали? А? Ну, вот такой вопрос тогда. И теперь приходит Трамп такой, слушайте, говорит, что за война странная, надо ее заканчивать. Так вы же ее развязывали. Ну, не мы, там другая администрация была. А послезавтра опять придет такая администрация, и что мы будем делать? В общем, политика — это искусство возможного или возможностей, что-то такое. Понятно, зачем развязали. Своего ПК загрузили заказами на 20 лет, пишет Василий. Ну, это раз. Два, взяли всю Европу под себя вообще полностью. Три, переключили Европу на свои энергоносители. Ну, не во всем, но тем не менее, да, дорогущие. Мозги вывезли из Европы. Подчинили еще дополнительно себе две страны, Швеция, Финляндия. А что тогда все так смеялись над Байденом, что он дурак? Может, он не дурак был? Все, старый дед выходил и говорил ему, Финляндию мы взяли, Швецию мы взяли. Говорит, ребята, все, трубу взорвали, Северный поток. Говорит, классно, живем, все у нас получилось. И все-таки ха-ха-ха, старый там сбрендил, несет какую-то околесицу. А что околесицу несет, если как бы... Может, он и не старый? Может быть, действительно, вот наш президент же говорил про Байдена, что Байден опытный политик, туда-сюда, не обращайте внимания на то, что он там эксцентричен. Может быть, и правда? Есть теория, что они развязали войну, чтобы Европу обескровить и убить конкурентную экономику, пишет Дмитрий. Ну, теории-то я знаю эти. Из Черного моря нас хотели выкурить, так сказать, пишет Роман. А еще понравилось, как Мантуров о возвращении брендов сказал с пометкой, что они откроются в Крыму, Донбассе и Новороссии, пишет Нигматуллин. А это, видимо, Мантуров нас слушает, Нигматуллин. Помните, мы первые это предложили? Помните? Мы, ну, как бы я даже, я вам сказал. Я прям в эфире говорю, так а в чем проблема? Бренды возвращаются, но они должны начинать с новых территорий. Прекрасно. И да, действительно, для этого потребуется признание этих территорий российскими. Просто так вернуться на непонятную территорию, непонятно как, ну, не совсем понятно, как это они будут делать. Это надо признать российскими территориями, и тогда уже на них возвращаться. Так и мы вроде усилились, пишет Алекс Поляков. А, ну, в общем, да. Ну, то есть, смотрите как. Мы, конечно, уже воспринимаем давно Крым как вот, да, вот все, решенный вопрос, но для них это нерешенный вопрос до сих пор, для наших врагов, конкурентов. И они такие все время про Крым что-то там доляпают. Вот, это начнем с Крыма. Потом, естественно, ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье, да? Если они, условно говоря, ну, прям выходят и говорят, все, мы признаем эти территории российскими, это, конечно, да, это мощно. Тут вопросов нет. У нас вот внутреннее море, Азовское, пожалуйста, тебе. Вот, не было же, а теперь есть. Вот. Единственное, что Одесса, конечно, вот, получается, как бы жалко очень сильно, да, получается. Вот. Но суть, вы знаете как, я сначала вчера смотрю новости, у меня что-то настроение испортилось, потом зашел в паблики, так скажем, вражеские, украинские, почитал, понял, что у них настроение вообще, ну, так сказать, совсем плохое. Я думаю, так, подожди, может, я что-то неправильно воспринимаю, а те там в истериках валяются вообще все. Ну, потому что, а вот все, Россия, Китай, значит, и США между собой договорились, все, нас уже никто не учитывает. У них там все, панические настроения какие-то вообще абсолютно. Я такой думаю, ну ладно. Мне просто американцы не нравятся, я бы не хотел, чтобы американцы были на нашей земле в каком-либо виде вообще, если честно. Меня просто раздражает, что американцы, как всегда в любой войне, наварили себе денег и влияние. Ну, то есть, опять ситуация примерно такая. Все воевали-воевали, пришли американцы и просто все сказали, ой, а мы самые сладкие куски себе хотим взять. И все такие, ну да, вы же американцы. Меня это раздражает, я вам честно скажу. Ну, вот раздражает. Не нравится мне это. Вот. У Крывуны, не, ну да, да, те вообще там, туда можно не заходить, они там к Трампу этого проклинают, значит, всех проклинают, Макрона вчера тоже проклинали, вчера, знаете как, причем полдня был друг им, а полдня враг, То есть вот до того момента, пока он не сказал, что да-да-да, надо переговорить. Он был друг, а потом он враг. Все, сразу враг. Ну, а у Мерца дед был нацист и бургомистр, пишет Василий. Ой, а у кого в сегодняшнем немецком правительстве не было нацистов в родословной, так скажем? Ведь сегодняшнее немецкое правительство – это навряд ли правительство людей, вышедших из Восточной Германии, которая была реально денацифицирована. Они, скорее всего, все с Западной Германии, которая, подчеркиваю, денацифицирована не была. Потому что денацификацией Западной Германии занимались кто? Правильно, американцы, и они ничего не делали. Более того, они готовили новую силу против нас, которую использовали впоследствии. Так что там стратегическое планирование на высоком уровне, ребята. Ощущение, что мы с Америкой сейчас делим Европу, как когда-то с немцами Польшу делили, кончилось плохо тогда, пишет Иван. Допустим, ощущение такое, что вы делите Европу, мы делим Европу с американцами. У меня такого ощущения нет, потому что сейчас пока из всех тех данных, которые у нас есть, есть ощущение, что если мы и делим что-то, то не Европу, а Украину. Да? Собственно, наши украинские враги об этом и пишут. Ага, нас разделили, они там решают без нас, кому что отдать, кому что не отдать. Вот. И меня это, как сказать, пугает. Почему? Потому что когда-то мы делили Берлин, а сейчас мы делим, так сказать... Ну, сильно восточнее, сильно восточнее. С другой стороны, еще 10 лет назад мы и подумать не могли, что мы что-то западнее наших границ будем с кем-то вообще делить. С другой стороны. Ну вот, видите, мы западнее наших границ стали и что-то делим. Да не просто с кем-то, а типа с американцами. Интересно, интересно. То есть, в принципе, конечно, если это считывать так, что мы избавились от американского влияния на своей земле, да еще и продвинулись на Запад фактически, то это достижение, конечно. Вот опять, как подать, да? Что Польша, что Украина, одна чепуха, пишет Мышел. Ну, как сказать, у Украины, понимаете, есть выход к морю. У Польши, конечно, тоже есть, но к Балтийскому. Вот. Польша не так интересна, как Украина. Вчера смотрел интервью жены Шария в Барселоне с украинского митинга. Все хотят выйти на границы 91-го года, все знают про ТЦК, и никого из них никто из них не хочет воевать. Но все такие кровожадные, все, кто доволен, почему не пошли добровольцами на войну? Как мир назрел, сразу недовольны. Да, придется идти на уступки, но ведь это будет мир, и если долгосрочный, то скорее бы, пишет Сергей. Так в том-то и прикол, что вы сами начали с того, что вот они там на митингах ходят и очень сильно не любят Россию там и так далее, и хотят выйти на границы 91-го года. Вот представьте себе, сейчас мы заключаем договоренности какие-то, подписываем документы, все, значит, на самом высоком уровне, самые серьезные люди это решают между собой. Куда бандеризм бытовой денется? Такой вот вопрос вам. А никуда он не денется. А никуда он не денется. Даже самое смешное, если сегодня прямо сесть, Си Цзиньпин, Трамп и Владимир Путин вместе сядут и такие, допустим, а да что мы мелочимся, значит, Украину надо России отдать, пусть Россия занимается денацификацией этой территории. Это все равно на долгие годы. Денацификация. Ну, так вот представьте себе. Ну, как мне кажется. Ну и плюс, как фактор внутренней, попыток внутренней дестабилизации ситуации в России всегда тоже будет использоваться. То есть это сама идеология по себе, антироссия обязательно будет использоваться. Хоть что ты делай. Такая оппозиция как бы. Одессу нужно забирать и объединяться с Приднестровьем и оставлять окраину без выхода в Черное море, пишет К9. Согласен, К9, согласен. А вы думаете, Трамп нам это предложил? Вы думаете, предложение Трампа такое? Потому что если вы думаете, что предложение Трампа такое, К9, это интересное предложение. Или вы как-то по-другому думаете? Нацисты в Канаду поедут, им не привыкать, пишет Иван Кузнецов. Обратите внимание, Иван Кузнецов, некоторые, конечно, особо рьяные, ну, такие, которые любят о себе заявить, поедут. А некоторые никуда не поедут и скажут, что они вовсе не нацисты, но нацистами останутся внутри. И будут ждать и гадить по-мелкому. Тогда Европа делает все правильно, война до последнего украинца, и не будет никакого бандеризма, пишет Василий. Трамп считает, что так может начаться Третья мировая. А при чем тут Галустян, пишет 101-й километр. Европа, которая вела санкции против Галустяна, ну, наверное, есть какая-то логика в их действиях, их чисто европейская. Ну, а так вообще выглядело смешно. Чтобы что-то забирать, нужно, чтобы нам нога российского, там нога российского солдата стояла. Просто так нам никто ничего не отдаст, пишет Стас Локо. Думаю, что вы правы, Стас. Лет через 10-25 выйдут на свободу те отморозки, кого сейчас осуждают трибуналы за военные преступления. Это жестокие шизики или зэки. Нам и нашим детям как-то нужно будет с ними жить. В резервации их, пишет Мегасол. Мегасол, это лет через 10-25, это если амнистии никаких не будет. А то знаете, какая была интересная история с бандеровцами, еще теми, классическими бандеровцами. Их же Никита Хрущев выпустил. Причем не запретил им занимать должности даже. Представляете, какая история? Вы изучите этот вопрос. Никита Хрущев, вот, который, кстати, очень любил ходить в вышиванке. Вот, он же выпустил бандеровцев. Кстати, Крым подарил Украине. И бандеровцев выпустил. Совпадение? Не думаю. Все говорят про агента ЦРУ Горбачева. А может быть, агент ЦРУ был Хрущев? Может убирать конкурента Зеленскому с политического поля, поэтому и санкции на Галустяна, пишет Василий. А, смешно, смешно. Граница 91-го года, но только большую часть 91-го года СССР еще был. Может, по состоянию на 1 января 91-го граница, пишет Гномб. Шутка интересная, Гномб, и мы ее знаем, и много раз применяли. Но сейчас разговор немножко о другом, как я понимаю, да? Сейчас разговор такой, как я его понял, вот из всего то, что я сейчас услышал. Значит, в какой-то момент американцы говорят, в какой-то, давным-давно, они говорят, так, давайте, Россия уже все, надо ее убирать с карты. Расчленять, забирать там, ресурсы, и все. Вопрос закрываем. На месяц с европейцами они решили. Все такие, да, хорошо. Как, с чего начинаем? Попробуем сразу начать с переворота в России. Хоп-хоп, болотная Сахарова. Не получилось. Ладно, давайте тогда с Украины начнем, она будет ключом. Зашли на Украину, Майдан. Дальше военные действия. Дальше понимают, что военные действия для них идут не в том, не в ту сторону, в которую надо. Вот, выводят нас через Минские соглашения на заморозку конфликта. Долгое проходит время. Сколько там лет проходит? Ну, меньше 10, но тем не менее много лет проходит. Какие-то идут там перестрелки и так далее. То есть, ну, движения никакого нет. Ни туда, ни сюда. И начинаются опять военные действия. Уже теперь с новой силой. И мы выясняем, что, оказывается, все годы Украину вооружали в этот момент. Вот. Для нас это становится как бы новостью. Ну, для широкой общественности. Не думаю, что для специалистов, для широкой общественности. Вот. Американцы опять пытаются руками Украины нас сломать на поле боя. И заявляют, что сломают таки нас на поле боя. Проходит некоторое время, американцы меняют администрацию, приходит новая администрация и говорит, да какую Россию на поле боя сломать? И в этой войне вообще невозможно было победить. И предлагают нам опять о чем-то договориться. Вот как я вижу ситуацию на данный момент. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот я понимаю, внешняя политика, все дела, но вот мне наш слушатель через СМС второй день подряд пишет, что отменили московские льготы после 60 лет. 79-й, вот он пишет и пишет. Слушайте, давайте коротко поговорим на эту тему. Ну, просто я вижу, что человек переживает, и мне вот... Хотелось бы понять, он правильно переживает или неправильно переживает. Вот он пишет, Алексей, отменили московские льготы после 60 лет. Кто-то что-то знает вообще, что за льготы? Отменили их, не отменили, добавили их, прибавили. Кто-то разбирается в этом? Потому что я, честно скажу, знать не знаю, какие в Москве есть льготы. И уж тем более после или до 60. И отменили их, или новые какие-то ввели. Я знаю только, что в Москве скоро за каждый выход на улицу будешь платить. Ну, серьезно, вот уже по дороге проехал, заплатил. Знаете, да? Ну, такие вот вещи происходят, какие-то странные вещи происходят. Вот. И я так понял, что скоро выходишь такой, раз, денег вот дал сразу. И за каждый шаг просто. Знаете, вот когда идешь, вот так вот купюры положил на руку, и вот кидаешь, и по ним надо идти. Просто надо идти по купюрам. Вот так вот слистываешь. Это правда. Если 60 исполнилось, после 31 декабря социальную карту не получишь. А, то есть, смотрите, не для тех, у кого 60... Сейчас надо понять. То есть тем, кому уже 60, можно не париться, правильно? У них как были льготы, так и есть. А вот мне, допустим, гипотетически, если я москвич, да, мне уже никакие льготы не дадут. Так я понимаю, да? Угу. Социальная карта выдается только пенсионерам, пишет Светлана. Нет, мне... А может кто-то мне позвонить, кто в этой теме разбирается? Уважаемые, я ничего не понимаю. Мне говорят, выдается только пенсионерам. Ну, с 31 декабря, если там тебе меньше 60, не... Я не понимаю. Карту москвича отменили для предпенсионеров. То есть за 5 лет до пенсии были льготы, бесплатный проезд и прочее. А теперь что, Екатерина? А теперь только когда ты уже пенсионер? В этом смысл? Ничего, пишет Екатерина. Не, не понял. Значит, до этого она была у предпенсионеров, но сейчас у предпенсионеров отменили. Но у пенсионеров оставили или нет? Оставили. Ага, понятно. Так. Значит, была социальная некая карта, да? И она была для предпенсионеров и пенсионеров. Теперь ее отменили для предпенсионеров, но для пенсионеров оставили. С какого возраста у нас люди пенсионеры? А? 65, да, Александр? Теперь ее дадут не в 60, а в 65 эту карту. Правильно? Все. Спасибо большое, дорогие друзья. Я все понял. То есть не после 60 лет отменили 79-й, а... Теперь ее, кстати, вот так вот, как бы логика такая должна быть. Московские льготы теперь получают только люди от 65 по возрасту. Раньше от 60, а теперь от 65. То есть увеличили, ну или точнее, ну как это правильно охарактеризовать-то? Увеличили возраст, с которого ты начинаешь получать вот эти выплаты. С 60 до 65 в итоге. Да? Убрали понятие предпенсионный возраст, пишет Екатерина. Все, я все понял. Мужчина 65, женщина 60, пишет Светлана. Ага, ага. А какой смысл ее давать предпенсионерам, пишет Алина? Алина, я не знаю, какой смысл. Это мы можем сейчас выяснить. У меня просто вот 79-й написал два дня подряд. И я сначала думаю, знаете, я вот смотрю эти сообщения, какие-то пенсионеры, какие-то социальные выплаты, что за чушь, я тут обсуждаю Трампа, там, да, как-то редкоземельный металл. А потом я думаю, да каждый день я обсуждаю Трампа и редкоземельные металлы, и как мы сейчас тут договоримся все вместе или не договоримся, и как я не верю американцам, и как они нас всегда предавали, и в этот раз предадут, и мы опять скажем, что они нас обманули. Каждый день мы это обсуждаем. Вот. А вот думаю, ну, а вот человек вот, ну, пишет же, пишет, а я, ну, надо обратить внимание. Все, я теперь разобрался в вопросе. Короче, нет теперь никаких предпенсионеров. Есть либо ты пенсионер, либо ты не пенсионер. Соответственно, социальную помощь ты получаешь только с момента, когда ты пенсионер. Значит, для мужчин 65, для женщин 60, да, вы сказали? Фуф. Переходный период закончился, вот и понятие предпенсионера отменили, пишет Лина. А переходный период от чего к чему? Переходный период от старого пенсионного возраста к новому пенсионному возрасту. Раньше пенсионный возраст был 60, да? Сейчас 65, это если про мужчин мы говорим. Правильно я понимаю? И, соответственно, на какой-то момент был период вот этот переходный, типа, чтобы вы все привыкли. И было понятие предпенсионер. И предпенсионерам, чтобы они там, ну, как бы себя нормально чувствовали, им это платили. А теперь это понятие убирается, потому что переходный период закончился. Теперь мы все уже привыкли, что пенсионерам становится 65, про мужчин говорим. Поэтому все, вот так. Да, все верно, пишет Диляра. Ну, не так долго мы разбирались в этом вопросе, если честно. А не так долго. Довольно быстро разобрались. Все правильно, мне говорят. Понятно. А кто раньше по вредности уходит? Те как, пишет Андрей. Этого не знаю, Андрей. Мы тут, я так понял, про обычную историю говорим. То есть социальная пенсия, по-моему, это называется, если я не ошибаюсь. Да, такая обычная пенсия. Пенсия как пенсия. А есть еще и льготники. Ну, про льготников не говорим. Все-все, это будет сложно. Это мы тогда будем весь день говорить. Сидеть, разбираться сейчас в этой пенсионной системе. Льготы, льготы такие, льготы сякие. По состоянию здоровья там какая-нибудь там еще что-то. Тему предпенсионеров спецом ОПЗ Гончут. Что это за слово? Народ будоражит и недовольство к власти вызывают, пишет Юриер. Реально этой темой сейчас пытаются вызвать недовольство к власти и будоражить народ? Но мне кажется, это практически шансы равны нулю. Такой темой сейчас будоражить народ. И, ну, серьезно. Ну, серьезно. Во-первых, почему? Сейчас объясню. Это, может быть, странно звучит. Я не знаю, не скажу за поколение моих родителей. Скажу за свое поколение. Именно за. Не в том смысле, что я вам не скажу за всю Одессу, а в смысле за поколение, да? Не обижайся, мое поколение. Но мне показалось, что мое поколение вообще на пенсию не рассчитывает и ни на какие льготы не рассчитывает. Это странно. Это странно. Это, в общем-то, неправильно. Но есть такое ощущение, что нас вот растили в обществе, где звериный оскал капитализма всем известен, и мы ни на какие социальные выплаты, мы не то что не рассчитываем, мы даже в них не верим, когда нам говорят, что они есть. Условно говоря, нам говорят, там, знаешь, можно вот выплаты получить. Чушь, ничего нельзя получить. И все, и идешь дальше с каменным лицом. И просто какие-то деньги где-то валяются, люди даже их не берут. То есть есть такое ощущение, что вот наше поколение такое. И поэтому вызвать социальное недовольство этим, ну, нереально, мне кажется. А пенсионеры не могут быть движущей силой социального недовольства, как вы знаете, да? Любые псевдо- и реальные революции все равно вершатся руками молодежи, так скажем. Так карта москвича только в Московской области и Москве. Это как соцкарта «Морошка» для северян, пишет Алексей. Это я вообще не разбираюсь, я вам мягко скажу так. Это, слушай, это какой-то была, это был какой-то... Какая-то социальная преференция в области социальной дискриминации. То есть какие-то были крутые москвичи, у которых была какая-то своя кайфовая карта, и они с ней кайфовали. Остальные типа чё? А? 100% не рассчитываем. Роман, 41 год. Да-да, вот Роман, у меня такое ощущение, что мы как бы вообще... Не то, что не рассчитываем, вот серьезно, нам говорят, надо вот такие вот выплаты, вот можете забрать, там какой-нибудь вычет налоговый, вычет чё? Давайте, нет никаких вычетов. А еще вы можете завести индивидуальный инвестиционный. Ой-ой-ой, очень интересно. Да-да-да, инвестиционный, индивидуальный. А если еще накапливать баллы пенсионные, то тогда ваша пенсия будет... Ага, понятно, понятно. Ой, будет пенсия у нас просто вообще улет просто. Пенсия будет. Ой, кайф будет. Да-да, расскажите еще. Очень интересно, очень интересно. Какая интересная тема. Давайте лет через 18 это обсудим. Запланируйте, пожалуйста, тему для эфира, пишет Василий. Ну, если еще живы будем, как говорится, не побрем, обсудим, конечно. А что нам еще обсуждать? Мы поколение тех детей, которые спартанцы скидывали с горы, а мы выжили, пишет Александр. А мы и фиальты все сплошь. А-а-а, возьми нас к себе, Леонид! Вот это. Ну да, только криптовалюты, пишет Алексей. Ну, криптовалюты у меня тоже вызывают определенные подозрения, я бы вам так сказал. Мне кажется, только духовный рост. Кстати, я смотрю опять за всеми этими историями, как мы там договариваемся, не договариваемся с американцами или что, и прихожу к выводу, что единственный путь победы русских людей на планете Земля во всех любых конфликтах, в которых мы будем участвовать, это, внимание, слушайте внимательно сейчас, слушайте меня, русские все. Русские меня слушают сейчас? Смотрите. Рожать много. Все. Сейчас объясню вкратце на примерах, почему только так. Представьте себе, вот есть Прибалтика. Представьте себе, там угнетают русских. Представьте себе, европейцы не рожают. Представьте себе, русские бы рожали двоих-троих. Представьте себе, что через 20 лет в Прибалтике русских было бы в два раза больше, чем всех остальных. Представьте себе, какую власть они могли бы выбрать в Прибалтике. Понятно? Вот как надо осуществлять экспансию, и вот как надо побеждать. Рожать надо. Вот так. Вот так. И не просто рожать, а рожать и помнить, что ты русский. И детям об этом рассказывать. Только так. Все остальное Никак. Нет. Нет. Поддерживаю и помню, пишет Нигматуллин. Все, абсолютно с вами согласен. Думаю, нужна лишняя квартира, чтобы сдавать ее просто, и все. И счет на несколько миллионов минимум, чтобы проценты капали, пишет Финист. Это все понятно. Либерализм, капитализм. Сидим в квартирах, которые сдаем, счет капает и все такое. Но все равно всегда будешь недоволен теми доходами, которые у тебя есть, потому что будет какой-нибудь Илон Маск там маячить вокруг. Самые агрессивные страны — Бангладеш и Афганистан. Скоро Британия будет зваться Северный Пакистан, пишет Алекс Поляков. Многие об этом говорят. Американская администрация говорит, что Британия — первая исламистская страна с ядерным оружием. Это уже говорит, по-моему, Джей Ди Венс, это вице-президент американский. Вот подумайте над этим. Вот реально подумайте над этим. Кто победит? Ну, подумайте о Китае, большом, сильном, с технологиями, с деньгами, с оружием, с огромным населением. Фантастика. Очень хорошо. Кстати, видели, Илон Маск таскается с детьми везде, носит их на плечах, даже в Белый дом, даже в овальный кабинет. И Трамп разрешает мальчишке, маленькому Илону Маск, сыну, играть там возле этого всего, там, ну, стола и так далее. Это я к чему? Они сейчас культ семьи будут строить, американцы, поняли? Пока все остальные еще будут на старых рельсах, вот. Что-то рассказывать про педерастию и все вот это вот прочее, это там пришей отрежь. Американцы сейчас культ семьи будут строить, и будут деньги туда вкладывать, и начнут рожать, и будет их не 330 миллионов, а миллиард в какой-то момент, прикиньте. Ну ладно, не миллиард, 400 миллионов будет, 500 американцев. Как вам такая история? Как вам такая история? А у нас есть вот дебильная Украина, где русские думают, что они украинцы. И вместо того, чтобы рожать, решили убиться об стену. Подумайте тоже над этим. Интересно же, да? Почти все нынешние руководители европейских стран — ставленники США, и ничего с приходом Трампа не поменяется, так как они слуги Америки, выполняют их указания. Хватит фантазировать о каком-то сотрудничестве, пишет К9. Хорошо, К9. Всем выполнить приказ К9. Не иметь возможности... Не прекратить фантазировать. Я с вами согласен, К9. У нас есть китайцы и ядерные ракеты, которые множат на ноль все мясное население планеты, пишет Юрий Константинов. Что-то я не вижу, Юрий Константинов, чтобы они применялись, эти ракеты. Так-то я с вами согласен. По поводу того, что у нас есть китайцы, давайте так, Юрий. У нас есть китайцы или мы есть у китайцев? Хороший же вопрос, правда? Типа, у нас есть китайцы или мы есть у китайцев? А то, может быть, мы есть у китайцев, а не они у нас. Подумайте об этом тоже. Интересно тоже, есть что обсудить, есть над чем поразмыслить. Мы есть друг у друга, пишет Геннадий. Да, но их 1,5 миллиарда, а нас 150 миллионов. Их в 10 раз больше. У нас может ситуация сложиться, как в Британии. У нас много приехало сюда исламистов, пишет Финист. Сюда, в Россию, что ли, приехал исламист? Мы есть и наши ресурсы, пишет Владимир. Только нас все меньше, Владимир, мы же не рожаем. Нас все меньше. У нас на одну женщину 1,7 ребенка. Мы не рожаем. Мы вымираем и вымрем. Не сегодня, так через 50 лет. Если рожать не начнем. Сейчас же, вчера. Реально, у кого, вот сейчас вот посмотрите в зеркало, у вас меньше 2 детей, вы даже в ноль не вышли. Вы даже в ноль не вышли, если у вас меньше 2 детей. Если у вас 2, вы вышли в ноль только, всего лишь навсего. И все. То есть вы как бы просто заместили себя, если у вас 2 детей. Рост начинается от 3. Много ли вы знаете семей, в которых 3 детей? Ну так вот, давайте. Как есть, говорю. Много у нас, чтобы по 3 ребенка семей-то? Не, я знаю такие семьи. Их немало в моем окружении. Но так, чтобы прямо все по 3 ребенка рожали, ну, такое как бы. Да? а вам еще за мою подругу рожать. Мы так и не стали заводчиками, пишет Хитшеду. Да, а у нас еще child-free, все дела. Ребята, вот что происходит-то. Беда в том, что вообще не рожают, пишет Андрей. Да. Вот. У меня две девочки, они нарожают, пишет Алексей. Дай бог, Алексей, желаю вам этого, вот, правда, и всем нам желаю. Без бабушек ни одной семьи не знаю. Бабушки тянут, пишет Анастасия. Да бабушки и дедушки тянут, и все остальные тянут. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если мы этого не будем делать, мы вымрем. В любом случае проиграем. Не сегодня, так через 20 лет. Не через 20, так через 30. Не через 30, так через 50. Мы все равно проиграем. Понимаете? Наша главная, реально, я еще раз, я это, кстати, 100 тысяч раз уже говорил в эфире, я еще раз скажу, наша главная проблема — это демографическая проблема, самая главная наша война. И мы в ней на данный момент, слушайте внимательно, проигрываем. Мы в ней проигрываем, мы в демографической войне проигрываем. Что бы мы где ни взяли, мы по итогу проиграем, если в этой войне не победим. Реально, наша главная война, прикиньте, демографическая. Ну, тут так вот оно так получается. Война с самими собой. Ну, серьезно, я вам говорю, ну, серьезно. Ну, серьезно. Вы можете быть какими угодно бравыми и как круто всех разнести в клочья, но если вам некому передать то, что у вас есть, то как бы это просто превращается в пыль и все. В пыль. Время это стирает. Нет? Не согласны? Я в ноль вышел, пишет Ким. Круто и правильно сделали. Теперь давайте в плюс. Влад. У нас девки дурные какие-то стали, повелись на инстаграмную жизнь, а пацаны в виртуальную жизнь окунулись с головой и не хотят видеть реальный мир, пишет Финист. А не кажется ли вам, Финист, что это продуманная идеология, которая, собственно, заводилась в наше общество, так же, как она заводилась в европейское общество, да и в американское, мягко говоря. Это продуманная идеология. Идеология, в которой нет места будущему нашему совместному. Вообще никакого просто. Нас нет и все. Да не рожаем, а еще и на войне поубивают друг друга, пишет Светлана Зайцева. Типа новости, плодитесь и размножайтесь, пишет Света, наследуйте землю, свежо, ново, несколько тысяч лет новости, пишет Света. Ну, новость-то не в этом, новость в том, что в Российской империи плодились и умножались, в Советском Союзе плодились и умножались, а в России, в нынешней, мы перестали плодиться и умножаться. Все, все. Причем в Советском Союзе тоже по нисходящей это шло. Графики можете посмотреть. Вот так. Поэтому оно может и тысячи лет новости. Да? Но получается, что когда-то мы действительно более-менее справлялись. Как человечество. А сейчас уже все. У меня 5 детей, в моем окружении много многодетных, пишет слушатель. Вот тот достойно, спасибо вам. У меня плюс 1, 3 мои дочки и жена в музыке, науке, творчестве и спорте. Так живут в любви и патриотизме. Думаю, однажды вдохновят шедеврами не хуже Sigma Boy и создадут что-то интереснее Врубеля и эффективнее Орешника, пишет Нигматулин. Дай бог, дай бог. У меня 6 детей, 3 мальчика, 3 девочки. Мне 38, пишет Роман. Вот Роман, конечно, молодец. Реально, круто, круто. Вывод, давайте возвращать царскую Россию, пишет ленивый титан. Нет, вывод такой, не будете рожать, умрем. Все вместе умрем, все равно. Не сегодня, завтра, внуки наши потеряют все. Не внуки, правнуки потеряют все. Ну, просто их не будет, а поэтому они все и потеряют. Некому будет держать то, что завоевали, так скажем. Завоевали в широком смысле этого слова. Поэтому вот наша главная беда и проблема. Думайте. Вот. У прабабушки в семье 12 детей, у бабушки 8, у мамы 4, у меня 2, пишет ВМ. Все понятно, как бы ситуация ясна, да? Ну вот, психологию надо изучать и социологию, чтобы понять, что да как, пишет Алексей. Алексей, вот прикиньте, какой момент. В Российской империи понятия не имели о психологии крестьяне и рожали. В Советском Союзе не ходили к психологам и психотерапевтам и не смотрели в интернете советов дурных баб непонятных. И рожали. Как только начали изучать повсеместно психологию, рожать перестали. Я понимаю, что после не значит вследствие. Опять же, хочу подчеркнуть. Ну вот, я некую зависимость вижу между тем, как человек и усиленно, усиленно получает психологическую помощь, и при этом также усиленно перестает что-либо делать в этой жизни. Вам не кажется так? Вам не кажется, что как раз вот эти все разговоры о психологии и так далее, это вот, ну, это скорее в западном обществе было развито, а не у нас. А оно, кстати, рожать первым перестало. Ну, это с них скопировали модель поведения. То есть мы в какой-то момент подстроились под Запад, они такие, вообще-то надо быть педерастами. Все такие, да? Они такие, да-да-да, смотрите. И такая довольно увесистая часть общества, в том числе и российского. Ну, он такой, ну да, действительно, child free, там, туда-сюда. Американцы сейчас выходят, говорят, эй, вы что, поверили, что ли? Шутка. Смотрите, Илон Маск, 10 детей. Трамп, детей куча какая-то, вообще непонятно. Кто что там, какие-то заявления делает постоянные. Какие-то там они, все в политике. И так далее. Ага, выясняется, оказывается, что модно быть многодетным, понимаете? Вот, американцы уже дают путь. Вперед, говорят, вперед, рожать. Вот. Первый совет психолога – полюби себя. Где там дети и семья, пишет Александр. Ну да. В капитализме размножаются богатые, пишет Михаил. Чем больше будут переезжать из деревень в города, тем меньше будут рожать, пишет Финист. Реально с нашими женщинами невозможно стало разговаривать, они сразу начинают манипулировать и дурить голову, пишет Александр. Ну, спасибо психологам. Спасибо большое. Я 86-го года, у нас в УЗИ в начале 2000-х уже никто не рожал, откладывали на после универа, а теперь все заработали, а рожать уже поздно. Так что наше поколение уже потеряно, пишет Катерина. Думаю, наверное, да, Катерина. Вот. А может, что из-за равенства полов упала рождаемость? В мусульманских странах женщина ниже мужчин, и рождаемость прет, пишет Юрий. Может быть, Юрий, может быть, действительно рождаемость при патриархате возможна только. А если начинается мое тело, мое дело, то я не буду рожать, не хочу, не буду, буду свободный, буду путешествовать. Может быть, не знаю. Не знаю, я понятия не имею, если честно. Я просто вижу, что мы вымираем и, видимо, решили ничего с этим не делать внутренне. Вот. Оправдаться какими-то там непонятными доводами, там, про что-то друг другу про что-то рассказать и так далее. Институт семьи так себе, пишет малыш футболист. Что имеется в виду? Что это за слова? Что значит институт семьи так себе? Ну ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, вторник, февраль, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 10. Догадайтесь, как ощущается. Как ощущается, если минус 10? Ну-ка, ну-ка. Владимир пишет, минус 14. Правильно. Реально? Значит, много-много вы мне пишете. Поднял, видно, я болезненную тему. Болезненная тема заключается в том, что наша самая главная война – это война за демографию, которую мы проигрываем, на самом деле. Вот Юрий из Москвы пишет. Алексей, вот у меня двое детей, живем в двушке, имею две дачи, одному ребенку и другому. С удовольствием сделал бы еще, но, к сожалению, нет возможности обеспечить детей квартирами. Следовательно, была бы возможность обеспечить детей жильем, люди бы рожали, говорит Юрий из Москвы. Юрий, понимаю желание родителей обеспечить все своим детям. Понимаю и считаю, что это очень правильное желание. Да, все для детей и себе даже ничего. Но главное детей всем обеспечить. Но, вот спросите, как бы, давайте вместе сейчас вот порассуждаем. Я не знаю, как у вас, вот как, сколько дач у меня в Подмосковье, подарено мне моими родителями, давайте. Давайте, вот, ну, вместе с вами будем рассуждать, вот сколько их у меня в Подмосковье дач. Да, черт с ним, не в Подмосковье, вообще. Сколько? А Юрия родители обеспечили квартирой, когда рожали, пишет Денис. Ну, подождите, подождите. Ноль, пишет Макс. Спасибо большое. Сколько у меня квартир в Москве? Вот у меня, лично у меня, сколько мне подарено квартир в Москве, чтобы я жил в ней и чувствовал себя прекрасно. Вот скажи, сколько? Ноль? Или сколько? Ноль. Макс опять пишет ноль. Три, Юрий Константинов говорит. Ноль дач. Ноль дач. Ха-ха, рука такая, ноль дач, ноль детей. Я понял, я понял. Ха-ха-ха, my life, my rules. Нет дачи, нет детей. Все, пошел. Не, серьезно, Юрий. Вот смотрите, Юрий из Москвы написал вот такую вещь. Я понимаю его желание. Он хочет, чтобы дети, когда он умрет сам, серьезно сейчас говорю, это не шутка, он умрет, чтобы дети его, ну, нормально жили. Ему ничего себе не надо. Он говорит, я вот, ну, был побольше там, и вот детей бы жильем обеспечить, я бы еще рожал. Ну так прикол в чем? Большинство из нас никогда не были обеспечены ни квартирами, ни машинами, ничем вообще. Мы вообще не были ничем обеспечены. И рожали нас не потому, что думали, как нас обеспечат квартирами. И не было никаких квартир. И не было никаких дач, которыми нас будут обеспечить. Просто родили нас, и все. Вот такой прикол. Вот такой прикол. Это я вам говорю про наше поколение. Это поколение, вот, ну, там, 90-х, так скажем, да? А может быть, взять царскую Россию, в которой вообще своего жилья у людей не было просто? Или, например, ты берешь, ну, там, дореволюционные времена, Питер, и смотришь, сколько квартир в Санкт-Петербурге. Красивые же квартиры сейчас в Санкт-Петербурге, вот в исторических домах. Да, вот смотришь, ну, боже мой, как люди жили, как люди жили. Тут 98% были квартирами, которые сдавались в аренду. То есть в собственности у людей обычных это не находилось никогда примерно. Чуть-чуть ситуация улучшилась при коммунизме, так скажем, но опять же там вряд ли тебе будут раздавать шестикомнатную вот дореволюционную квартиру с четырехметровыми потолками. Тебе дают комнату в ней, и ты живи в ней. Правильно? А? В пятером, конечно, ну не в пятером нужно, ну тем не менее, семья, комната, все. Рассказы о том, что один ребенок, одна квартира, это вообще, это что-то из... мы все вместе посмотрели «Один дома» с вами. И увидели, что Кевин МакАлистер живет в особняке за несколько миллионов долларов. И его родители улетают на самолете, у них там 10 детей, и они улетают на самолете куда-то. У них денег просто, ну, не кончаются, у них золотая карточка, понимаешь? Папа, наверное, бандит какой-то страшный. Непонятно вообще, кто у него папа, у этого Кевина МакАлистера, если честно. Каждому ребенку по квартире, это реально, на самом деле это реально. Другое дело, что это реально всегда было для меньшинства абсолютного. Вы же не, ну, либо у вас есть стратегия, по которой вы становитесь миллиардерами с одним там наследником, я не знаю, и этот наследник уже будет рожать просто, потому что вы всю жизнь положили, чтобы стать миллиардером, и такие, все, ты мой родной один остался у меня, вот я тебе одного родил, потому что я все время потратил на работу, я тебе все отдаю, а ты уже рожай 20 детей там, от 150 жен, что хочешь делай вообще. Моя задача была такая, ты у меня один-единственный. Понимаете, да, такой? А он такой, вообще-то я себя ощущаю женщиной. Опа! Опа! Попали, да, ситуация. Поэтому, когда я спрашиваю, да, и когда я слышу вот эти вещи по типу, ну, как же мы квартиры еще не обеспечили детей, а кто, ну, простите, я правда спрашиваю. Я понимаю, что это хорошо, когда вы можете обеспечить квартиры там своих детей, это правильно, и все мы к этому стремимся, да, ну, как бы мы хотим, чтобы у детей было хорошо, лучше, чем у нас, да? Но как это может быть причиной того, что их, ну, как бы, не должно быть детей, типа, нет квартир, ну, странно же, вы не думали об этом? Просто себя вспомните, я не знаю. Большинство рожает по залету, а не по плану, это факт, пишет Вячеслав Моряк. Ну, хорошо, хотя бы даже так рожают, ну, слушайте, если уж вы считаете, что так большинство делает. А где стимул ребенку работать и стремиться к чему-то, если он будет всем обеспечен, пишет Ярослав. Ну, Ярослав, вот этих я вещей тоже не понимаю, когда по типу, вот мы, да, ребенка будет квартира, и он ничего не делать не будет, потому что у него не будет стимула. Ну, я вот эти стимулы из разряда всю жизнь работать на квартиру тоже не очень понимаю, если честно. Я считаю, что это беда большая, когда человек всю жизнь должен горбатиться на какую-то говенную квартиру ненужную, в которой еще и жить-то невозможно, потому что все везде шумят. Ну, это бред, если честно. Но так устроена жизнь. Я как бы принимаю жизнь такой, какая она есть. Я в мечтах не живу, как я вот живу в реальности. Ну, такая вот история. Но когда вот это вот начинается, что... А вот эти стимулы? Ну, стимул такой, чтобы ради квартиры гнуть свою шею и везде поступаться собственными желаниями и принципами. Ну, бредятина, если честно, тоже. Мне такие стимулы, мне кажется, неправильными. Но при этом думать, что если ты не обеспечишь своего ребенка там какой-нибудь дачей и квартирой, то этот ребенок обязательно сгниет на помойке, да, там, сопьется, это тоже странно. Ну, ты же не спился... Ты же на помойке не оказался, ты же нормальный. Что, у тебя была квартира, дача была? Нет? Нет. Так а почему твой ребенок-то должен быть плохим? Почему ты смог, а он не сможет? Другое дело, что, ой, не хотелось бы, чтобы мои дети преодолевали вот это вот все. Согласен. Мало приятного вот в этих вот дебильных путях накопления первоначального капитала. Не надо было революцию устраивать в 20 веке два раза. Революцию, контрреволюцию. Не надо было. Устроили, устроили, все. Хлебаем. Ну, а что делать? Ну, устроили. Ну, уже так. Ну, уже родились мы так. Мы родились на руинах двух империй. Руины двух империй за один век. Ну, что еще? Ну, по-другому не будет. Я не понимаю. Доброе утро. А американцы что, рожают, что ли? Одни педики были до Трампа, пишет Александр. Так видите, они сейчас легко переобуются, скажут, что все, мы педиков изгнали, мы теперь семейные, у нас теперь духовные ценности, мы вообще колыбель традиционализма. Вот. Посмотрите, какие эти европейцы, все педики, все. А мы классные американцы, многодетная семья. Вот. И все в таком духе. И все. И денег туда вольют, и все. Вот у Украины заберут 500 миллиардов и на свои семейные дела потратят. И все. Вчера как раз читал статью, пишет Сослоукова, про доходные дома 18-19 века. Так вот, 80% жилого фонда Петербурга составляли эти самые доходные дома, а это арендное жилье. 80 это еще вы красивую цифру нашли, Сослоукова. Я видел цифру 98. Ну, то есть, вот такая. То есть, вообще личного нет у людей, все. То есть, есть какие-то богатые вот эти все меценаты, которые там строили себе особнячки какие-то, например. Вот. Или доходные дома, в зависимости от того, где это было расположено. В Москве вот особняки у нас в ходу. Вот. И все. И все. И у человека ничего нет. Вырос, ничего нет. Пусть демографию олигархи с квартирами делают, пусть заводят себе гаремы и обеспечивают свой табун, пишет Александр. Так и классно, они оставят после себя своих детей, эти дети будут наследовать землю, а вы умрете, и у вас детей не будет, и ваши дети не будут наследовать землю, значит, и вы просто уйдете в никуда, Александр. Ваша идея отомстить олигархам, чтобы те рожали, а вы не рожали, она очень странная, потому что ведь общество таким образом, по-моему, современное капиталистическое устроено, чтобы заставить вас, ну, не рожать и вымирать. И вы как бы говорите, да, пусть вот они рожают. Так они и рожают, у них все классно. Так они и рожают, у них жены, у них там гаремы, что хочешь. А вы нет. Понимаете? И пусть они, вот вы их наказали, да. Пусть сами ездят на своих дорогих машинах, да? Так в этих домах жили не семьями, а приезжали работать, а семьи оставались в деревнях, пишет Финист. Да, 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 не было личного. Родившиеся 80-е, 90-е, все родились в своих квартирах, но не в съемных, пишет Владимир. Ну, спасибо Советскому Союзу, который понараздавал этих хрущевок и брежневок. Вот. Которые потом в результате мы все ненавидим и рассказываем, какие они поганые. Только они поганые, потому что у нас в мечтах что-то другое. А так, в сравнении с тем, как жили наши дедушки и бабушки, а до них наши прадедушки и прабабушки, это эксклюзив вообще абсолютный. Вода, отопление... Газ, свет, все есть, все есть. И свое жилье, свое, без вот этого, что в одной комнате ты, а в другой комнате еще кто-то. Сам в своей квартире вырос, ты понимаешь, что? В своей квартире. Государство дарило квартиры. Ну, только всю жизнь надо было проработать в одном месте, на заводе там где-нибудь, продубасить, тогда тебе квартиру подарили. Ну, то есть положить жизнь, на всякий случай, чтобы тебе подарили квартиру. Врубаетесь, да, как бы ситуацию? Полезные разговоры, говорите. Послушал вас ранее, задумался, и уже пару лет счастливый отец, пишет Виктор. Спасибо большое, Виктор, за обратную связь. Сейчас обычно не говорят обратная связь, а говорят, как там? Бэк, что там? Бэк. Фидбэк. Ну вот, спасибо вам за фидбэк. Почему? Потому что, думаю, че распинаюсь, опять тут воняю, сижу. Кому это надо? А, да, вот Юрий Константинов, Даниэль, мне сразу написали фидбэк. Нет, сначала квартиру, а потом дубасишь, пишет Косы Тандин. Ну так в пользовании. А потом дубасишь, чтобы она твоей стала. А так, ну да, живи, вот завод тебе дает квартиру, живи в ней, но она не твоя. Хоть с тобой она, даже иногда. И бывает, ведомственные квартиры давали и дают. Не надо всю жизнь горбатиться, пишет СТ. Ну да, но только надо в ведомстве в этом работать. Не всегда нужно было положить жизнь на квартиру. Я вырос в квартире, которую выдали моим родителям, пишет Павел. Так а вам сколько лет, Павел? Я тоже не клал жизнь на квартиру на заводе, потому что я в 90-е, по сути, родился. Ну, в 88-м году я родился. Вы мне, Павел, даете тоже тут информацию. Нам не нужно было горбаться на заводе, потому что это делали наши родители. Так я про них и говорю, а не про вас. Вы, да, я же вам говорю, у вас подарок судьбы был. Ваши родители горбатились, работу работали за квартиру всю жизнь, все вместе. И вы вот родились в своей персональной квартире вместе со своими родителями. Так еще, может быть, у вас и комната была. А вы потом это все прокляли, и потом ездите и пишете клипы. Где панелька моего отца? А, панелька, панелька, а. Хрущевка, хрущевка, жить невозможно. В бараке назад всех вернуть, и все. В бараке всех. И будет классно, сразу рожать начнете, общаться будете. Это через интернет, понимаешь? По квартирам расселись по своим. Хрущев, смотри, как подорвал нас всех, а? Мало того, Крым отдал, бандеровцев выпустил и еще по квартирам расселил, чтобы мы, не дай бог, друг с другом не общались, только через интернет. У него была информация от ЦРУ, что скоро будет интернет. Ну а как еще было в Москве закрепиться, пишет Ника. Почему государство говорит все время про соцнайм квартир, но ничего не сделано, без права приватизации, пишет Деметриус. Не знаю даже, вот что вы имеете в виду, какой-то соцнайм, какие-то приватизации. Я так понял, что мы живем при капитализме, и я не понимаю, что такое соцнайм и приватизация. Не понимаю. Своя квартира еще не всем детям-то нужна. Многие до 30 лет готовы жить с родителями. Очень удобно. Всем обеспечивают, ничего делать не надо, пишет Стаслок. Согласен с вами, Стас, но такое ощущение, когда начинают родители на своих детей жаловаться, которые не хотят уезжать и с ними живут, как будто бы этих детей воспитывал я, а не они. Че за прикол, я не понимаю, жаловаться на собственных детей. Я понимаю еще жаловаться на свою жену. Типа, дуру выбрал. Ну, может быть, может быть. Вот. Обманула меня! А дети-то, вы их лепили просто. Вы их просто лепили своими руками. Потом такие, вот у меня дебил. Точно у тебя, может, ты? Вот, ну, серьезно, вот такой сразу вопрос возникает. Человек ходит и говорит, ой, мои дети. Вот это у нас, значит, кто у нас любит трусами размахивать? Стендаперы. Это любители размахивать трусами. Жалуются на своих детей. Серьезно, вот пару раз уже видел, как бы, жалуются на своих детей. Дети у меня отстой, там, туда-сюда. Классно, ты их воспитываешь или я их воспитываю? Твои дети отстой, потому что, может, ты их воспитываешь? Может, у тебя просто, ну, как бы, ну, не хватает чего-то? Может быть, мозгов, я не знаю, может быть, души, может... Я не знаю, чего. Ну, как-то странно. Вот прямо воистину странно жаловаться на своих детей, которых ты сам и воспитывал. Ну, может быть... Да нет, черт, я не понимаю, я правда не понимаю. Да даже на жену, наверное, не надо жаловаться. Типа, сам же выбирал. Ну, не, понятно, что бывает такое, вот как, типа, у Галкина. Он ничего не выбирал, его выбрали, да, я понимаю. Ну, так Пугачёва и не жалуется, она своего Максика любит вообще, и все такое. Все точняк, пишет Светлана. Да? Стендаперы, секундочку, я должен прочитать, это дебилы, особенно бабы, кроме сисек и писек, больше разговоров ни о чем, пишет Ярослав. Как? А еще бухать. Это вот тема, мы бухали, вот, сиськи-письки, и что там еще, у меня дети дебилы. Так я знаю почему, слушай, я могу из твоего выступления сделать вывод, почему так. Довольно несложная аналитика, если честно. А меня жена выбрала, пишет. Не, ну есть смешные люди, которые реально умеют шутить, не размахивая трусами, которые подмечают какие-то вещи. Правда, есть смешные, талантливые люди. Просто, чтобы всех одной краской не мазать, скажу откровенно. А с другой стороны, вдруг был дураком, когда женился, а потом поумнел, прозрел и прочее, пишет Светлана. Ну, так-то оно, конечно, да. Гонишь про квартиру и вкалывать всю жизнь не нужно было, пишет Алексей. Да? Ну, тогда расскажите мне, пожалуйста, о нескольких квартирах, которые получил один человек, который работал на заводе. Давайте. И он это сделал очень быстро. И не в момент, когда рухнул Советский Союз, и не в момент приватизации. И не через какие-нибудь аукционы, ваучеры и прочее. Ну, скажите мне, как это было? Вот. Ну, как бы, я аргументацию из разряда «гонишь», конечно, принимаю. Мне она нравится, я вдохновлен ей. Вот. Но когда некоторые люди это говорят, они думают, что я приехал из другой страны или что. Ну, гипотетически, просто хотел, ну, поинтересоваться. А, да, фрилансерам квартиры не давали, пишет Павел. А ведь действительно, большинство стендапа это рассказы о неудачах, пишет Котопёс. Да, да, да. Весь смысл в том, что человек выходит и что-то свое или придуманное о себе рассказывает как личную, типа, боль, чтобы доказать, что у него хуже, чем у вас, но при этом зарабатывает гораздо больше, чем вы. Да? Он вам пытается сказать, что у него очень тяжелая судьба, и вы ему должны в связи с этим заплатить денег, чтобы он был богатым, а вы бедный. Потому что вы счастливый, а он несчастен. Все. 10 лет назад надо было отработать на заводе. 10 лет, простите, надо было отработать на заводе за квартиру, пишет Флэш. Ну вот, можете сейчас 10 лет позарабатывать на квартиру и купить ее себе, и все. Такой вот вариант. Какая разница? А какая разница-то? Да, они строились-то не в собственность, это был соцнайм, что их дали в собственность, было взяткой всем, чтобы страну дали развалить, пишет Алекс. Ну, по сути, да, это была та самая приватизация, просто кто-то от этой приватизации получил квартиру в Хрущевке, а кто-то завод, а кто-то от этой приватизации, в широком смысле этого слова, получил республику целую в свое распоряжение, всякие националистические элиты, и все. Ну, каждый, что смог, тот и взял. Кто-то унес гвозди ящиками с завода, где производились гвозди. Вот. Кто-то получил много денег. Кто-то забрал завод. Кто-то забрал квартиру. Кто что смог. Угу. Закончи институт, по распределению поехал работать и вскоре получил квартиру, пишет Светлана. Красивая история. Я бы снял кино. В Швеции мой одноклассник получает 4000 евро, а за 700 евро имеет трешку в соцнайме с евроремонтом и шикарным двором и подъездом. У нас соцнайм даже в Конституции прописан, но доступен только депутатам, военным и детдомовцам, пишет Алекс. Ой, опять эти истории про Швеции. Швеция вымерла уже 100 тысяч лет назад. Нет никакой Швеции. Каждый раз, когда вы говорите про Швецию, вы должны понять, что, используя те методы работы, которые есть в Швеции, вы не придете к тому, чтобы удержать нашу страну огромную в единстве. Это все провальная идея Швеции и прочее. Нет никакой Швеции. Смотрите. Ну, я вам реально говорю, ее нет. Все идеи, которые используются в Швеции, они невозможны в больших странах. Просто невозможно все. Я понимаю, если бы вы в пример приводили Китай, или вы в пример приводили бы США, ну хотя бы хоть как-то пытаться сопоставлять страны. Где-то Швеция, где она, что она, кто она, как, что она решает, что у нее с демографией. Швеция. В Швецию со всему едут лучшие спецы всех наций с семьями и детьми, и наука передовая, и медицина, пишет Алекс. Ой, ладно. Демография Швеции. Посмотрю. Вдруг вы правы, а я не прав. Ну, нормально, Швеция растет по демографии. С начала 2000-х происходит резкий рост населения, в основном вызванный из-за старения населения более... Происходит резкий рост населения, в основном вызванный из-за старения населения более либеральной иммиграционной. А, замещение шведов мигрантами зарубежными, все ясно. Нет шведов. Шведы вымирают, их замещают мигрантами, завозят туда и все. Все, я понял. Спасибо большое за то, как в Швеции все классно, этот комментарий. Как там шведские космонавты, пишет Андрей. Да, как вам шведский этот смартфон, кстати, тоже очень интересно. В Швеции есть шведские семьи, пишет Роман. То да, то да. Дома надо людям давать, а не квартиры и деревню поднимать, чтобы там было комфортно жить и работать. В деревнях всегда рожали больше, пишет Стаслока. Ну да, что, пространство не стесняет. Но на самом деле, я думаю, что речь-то вообще не о квартирах, а не о домах, а речь о том, какие ожидания в головах людей. Вот из ваших всех слов я делаю один вывод. Вы считаете, что ребенка нужно от и до всем обеспечить, что ни в коем случае нельзя там плодить нищету, и вот все в таком духе. Вот. А по факту обеспечить ребенку от и до может очень мало людей. И вы вот надрываетесь изо всех сил и думаете, что у вас получится. И может у вас и получится, конкретно у кого-то из вас получится, а у кого-то не получится. Вот и все. Вы думаете, что если вы не обеспечите ребенка от и до, прям, он уже прям упакованный, машина, квартира, образование, все вот надо, чтобы прямо, то все, нельзя рожать ребенка. Вот в чем дело. Ваш уровень ожидания, да, ваш ожидаемый уровень вашей же жизни и вашей семьи, он очень высокий. Очень высокий. И все. Мы в нашем обществе считаем, у нас стандарты очень высокие, того, как должна жить семья. Мы так считаем. И то, того, чем должны быть обеспечены дети. И поэтому мы их не рожаем, потому что мы, типа, не можем это обеспечить. Но имейте в виду, все эти стандарты, мы это в своей голове сами решили так. То есть их на самом деле никаких стандартов-то нет. Это мы так решили в своей голове. Угу. Вот и все. Сытое брюхо к молитве глухо и ко всему многому прочему, пишет Светлана. Себя бы обеспечить, кредиты, долги, ипотеки, пишет Артем. Это все из той же истории, Артем. Это все из той же истории. Даже есть поговорка: Бог дал ребенка, даст и на ребенка, пишет Стас Лока. Это мы решили, когда родился, надо вставать в очередь в сад и записывать к врачу на 2 месяца вперед. Надо в 2 смены в школе учиться. Мы так решили, пишет Владимир. Ну, в общем-то, да. Не вы лично, но общество. Да. Да. Урбанизация, да, дикая. Все решили ехать в город. И в городе решили, что у них будет много свободного пространства. А ничего, что у нас 1/6, по-моему, да, 1/6 нашего населения в одном городе живет. Москва называется. И здесь конкуренция запредельная. Ничего, что от Москвы отъехать 100 километров, и уже цены на недвижимость падают не в то, что в несколько раз, а на порядок. Не думали об этом? Как так получается? Я не понимаю. Ну, вот так вот получается. Вот. А мы же хотим прямо в Москве, в одном городе, все вместе, обеспечить очень высокий уровень жизни всем. А как это возможно? Может, кто-то объяснит? Я не знаю, как это возможно. Для меня это загадка. Да? Ведь все-таки наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Мы тесно живем, ребята. Тесно живем. Не, вы не думали об этом? У нас страна-то большая. А живем мы тесно. В городах. Угу. 9:30 новости. Страна большая, а где можно жить? Мало мест. Че, на болоте или в тайге, что ли, жить, пишет Владимир. Ну, не преувеличивайте, Владимир. Вот, прямо. И помимо болот и тайги у нас тоже пространства достаточно. Ну, приезжают сюда вот люди из разных стран, пишет Макс. И их ничто не останавливает. Ни отсутствие дачи, квартиры и прочего. И рожают, вместо нас рожают, пишет Макс. Правильно. У них просто таких ожиданий от жизни, как у нас, нет. А мы думаем, что мы все рок-звезды. Серьезно. Мы все себя, это вот я уже давно уже понял, мы все себя равняем с рок-звездами, это минимум. Либо мы равняем себя с олигархами, типа, а вот олигарх такой-то. Ты что, олигарх? Ты рок-звезда, что такое? Почему, что, почему? Что ты себя равняешь? Ты как бы, ты себя-то оцени, ты чем занимаешься-то вообще? Ты ходишь на работу, ты нормальный человек, все, вот обычная у тебя нормальная жизнь такая, вполне себе.
Ты что, ты в какой момент? И вдруг, а почему у меня нет столько денег, сколько у Филиппа Киркорова? Ну, может, потому что ты не занимаешься тем, чем занимался Филипп Киркоров никогда в жизни. Ты не ходишь не в ту дверь. Да? Ну, страшные вещи. Юрий Баранов мне пишет. Алексей, дайте уже людям пример. Родите троих. Во-первых, хорошо, я вас понял, вызов как бы ясен. Но это требует времени, Юрий, вы понимаете, да? То есть детей нельзя рожать, так сказать, вот так вот. Раз и троих, да? Они постепенно рождаются. Просто на всякий случай, Юрий. Потом я ваши советы на эту тему с удовольствием послушаю, он мне говорит, Юрий. У меня двое, поэтому мнение, у кого столько же или меньше, не может быть для меня уникально ценным. Юрий, я сейчас попытаюсь вам объяснить некоторые вещи, которые, как мне кажется, помогут вам понять, что вы написали бессмыслицу сущую. Объясню почему. Смотрите, я ваши советы на эту тему с удовольствием послушаю после того, как. Я не дал ни одного совета. Я вообще не давал сейчас советов никаких. Вот я сижу, рассуждаю о демографии, говорю о том, что если мы не будем рожать, мы вымрем. Говорю, почему, возможно, мы не рожаем. Я не даю ни единого совета вам вообще. Как вам пойти и рожать? Нет ни одного совета. Поэтому вы не можете послушать мой совет, доверять ему или не доверять этому совету, потому что я ему его не даю. Первое, Юрий. Поэтому это уже бессмыслица, то, что вы написали. Второе. У меня двое, поэтому мнение, у кого столько же или меньше, не может быть для меня уникально ценным. Хорошо. То есть, если вдруг мы где-то найдем сейчас, в каком-нибудь депрессивном месте, селении каком-то, алкоголиков, у которых огромная семья и там из пяти детей, вы послушаете их мнение и советы относительно того, что вам делать в вашей жизни. Я правильно понимаю? Ну, просто, Юрий, правильно? Логично? Если вы только количественно как бы рассуждаете, значит, вот я вам рассказываю, вы начинаете пить и, значит, советы. Вот ваши советы нужны были. Вот я вам говорю, опыт семей, так скажем, некоторых. Значит, надо очень сильно много пить. И беспрерывно, непонятно вести какие-то абсолютно неконтролируемые половые связи. И ни в коем случае не предохраняться. Все, у вас будет очень много детей. Не факт, что как бы они будут... Скорее всего, будет проблемы много с этими детьми и с вами. Но есть такие примеры. Я говорю не о советах. И я не говорю о том, в какой момент я вам этот совет дам, и вы послушаете его или не послушаете его. Я говорю о фактах. Факт заключается в том, что если какой-то народ... не рожает, он вымирает. Это факт. Для этого надо быть 7 пядей во лбу, для этого надо родить 20 детей. Те люди, которые не родили там детей, или у них не 20 детей, они этого не понимают. Ну, типа, для того, чтобы долететь до МКС, надо сесть в ракету и долететь на ней, да? Для этого надо быть космонавтом, чтобы это понимать. Не надо быть космонавтом. Если ты просто сядешь в лужу и громко в нее, скажите, пернешь, ты до МКС тебя не донесешь, ну, не подпрыгнешь даже вот с земли, ну, не подпрыгнешь. Это надо объяснять отдельно или нет? Не надо. Все это прекрасно понимают. Поэтому, смотрите как, если не рожаем, вымираем. Все ясно? Ясно. Дальше. Почему это происходит в России? Вот мы рассуждаем на эту тему. Почему мы... Что мы делаем не так? Что мы делаем не так? Что случилось с нами? Каковы причины? Начинается. У нас нет квартир. У вас и в Российской империи не было квартир. Да и в Советском Союзе далеко не у всех были квартиры. Тем не менее. Человек приходит и говорит, надо опыт Швеции. Я говорю, Швеция замещается, население приезжими, местные не рожают. Дальше ехали. Какие еще советы? Что делать? Что делать? А то Юрий мне пишет о том, что я ему какие-то советы даю. Вообще никаких советов не даю. Спрошу, что делать? Потому что, Юрий, пока будете ждать, что я вам дам какой-то совет, и вы там примете его или не примете, люди вот будут жить и не рожать, и вымирать. Понимаете? Пока вы там, я принимаю этот совет. Не принимайте, Юрий, не принимайте. Не принимайте вообще никакой совет. Вообще, тем более, что я их и не даю. В Швеции коммунизм, пишет Павел. Ага. А почему бы не перенести студию радио «Говорит Москва», например, в Ярославль? А то выходит вся работа в Москве, а жить предлагают за 100 километров, пишет Андрей. Я давно предлагал, только я предлагал в Сочи.
Серьезно?
Я это еще предлагал. Вот просто вы, наверное, уже не найдете этих людей. Они, наверное, куда-то уехали в Испании в какие-нибудь или еще куда-то. Они некому подтвердить мои слова. Но если кто-то давно слушает мой эфир, он, наверное, это тоже слышал. Я еще тогда, давным-давно, еще, когда главный редактор был Сергей Доренко, это в эфире предлагал. Я говорю, что сидим в Москве-то, я не понимаю, зачем мы вещаем из Москвы, зачем? Я говорю, поехали, где тепло, где? Зачем мы сидим здесь, в Москве, я не понимаю, что мы здесь воздух, значит, коптим? Поехали в нормальные места, ну? Клянусь вам, я говорю, как есть, я ходил, я главному редактору это говорил. Я говорю, мы зачем в Москве сидим? Мы же микрофон не можем включить, что ли, не в Москве? Ответ был такой.
Значит, мы должны чувствовать ритм, мы должны чувствовать. Мы не можем, мы оторвемся, Алексей, мы оторвемся, Алексей. Я говорю, от чего мы оторвемся? Мы оторвемся от ритма, от пульса, от города. Ты уехал из Москвы, все, ты забыл. Ты не понимаешь, что такое Москва? Ты не понимаешь, ты не чувствуешь ритм. Думаю, ох, чувствовать этот ритм всю жизнь, я бы не хотел чувствовать весь ритм всю жизнь. Поэтому, когда вы меня пытаетесь, вы говорите, а чё ж вы не уедете? А я не знаю, чё мы не уедем, а я не знаю. А я не знаю, зачем нам здесь быть всем. Я не знаю. Понятно? И я не знаю, зачем здесь быть всем этим айтишникам, почему они не могут быть в соседнем любом городе. Я не понимаю, что они здесь делают. Им вообще никакой привязки, никаким студиям даже у них нет. У них компьютер и интернет. Интернет есть в моем селе, от которого я приехал. Господи, сиди в своем интернете. Что ты здесь сидишь-то в Москве? Вот эти башни все строят и в них сидят там. Ну серьезно, бредятина же. Я не знаю, почему. И никто мне не объяснит, почему. И нету ни у кого ответов, почему. Почему? Ну вот почему? Почему какая-нибудь компания, добывающая какое-то там что-то там, я не знаю, ну не алмазы там, не знаю, что-то, какой-то там редкоземельный металл, где-то вообще неизвестно где, обязательно строит какую-то высотку в Москве. Зачем они это делают? Зачем они это делают? Ну они это делают. Не знаю я, не знаю, у меня нет объяснений на этот счет. Честно. Тепла захотелось, пишет Владимир, в Сочи. А чё не Салехард? А чё не Сочи? А чё не Сочи? Ну ладно, не Сочи, хорошо. Ло-о, ладно, ло-о, ладно, нормально. Поеду, значит, да, ну хорошо, не ло-о, а Брау-Дюрсо, это напиток. Вот, а озеро, как оно, Абрау оно называется? Или Дюрсо оно называется? Я сейчас уже не помню. Раньше ты говорил про озеро Кома, про Сочи не помню, пишет Рогер. Да это я просто пытался задеть, значит, Рудольфовича, что у него на озере Кома. Но у него же нет уже на озере Кома, поэтому что это выпендриваться-то, я не понимаю. Все, уже и времена изменились, времена другие. Это я просто выпендривался. Вот. А Рудольфович даже внимания не обратил. Видишь, что вообще, что такое, не понимаю. Рица, Пицунда, мне говорят. Прочитайте СМС мое, я ж по теме, пишет Артем. А вы что думаете, вы один, что ли, пишете, Артем? Уберите из полиса ДМС аборта и добавьте стоматолога, сделайте зарплаты вахтовикам, перестаньте прощать соседям ярды и лечите лечите Ванечек и Колей за счет джета и будут рожать. Вот, Артем, я и прочитал ваше сообщение. Из него я ничего не понял, я честно. Что за джет? Вот. Чтобы дети были, нужна нормальная половинка. Александр, я сейчас могу, наверное, нарушить вообще стабильность психики многих моих слушателей. У меня к вам, дорогие друзья, один вопрос. Вопрос, он достаточно простой, но он достаточно сложный одновременно. Вспомните, как вас воспитывали ваши родители и как они действовали в разных жизненных ситуациях. Скажите, они прям на 100% всегда выверенно действовали, и они прям взрослые люди, которые все четко и хорошо делали, и вы, или вы иногда дышали над картошкой, чтобы победить вирус? У меня, ну, серьезно. Или вы разнашивали обувь, убивая собственные ноги? Ну, я вот вас всех спрашиваю. Как оно было? Или вы носили шубу, женскую, может быть, потому что, а какая разница? Ну, просто женскую шубу, потому что, да нормально, главное, тепло. Ну, ребенком. Ну, может, было у вас такое? Ну, так я просто спрашиваю. Донашивали, может быть, вы что-то там со всеми? Может быть, на вас ваша мама зачем-то надевала колготки, хотя нужно надевать на пацанов кальсоны? И вы думали, куда же я в этих колготках пойду? Почему я в колготках должен ходить? Я что, баба? Не, может, было такое? Я просто спрашиваю на всякий случай. Может быть, вы заходили в какой-нибудь магазин и на игрушки смотрели, потому что покупать не будем, но ты посмотри или здесь поиграй.
Вы уверены, что ваши родители на 100% классно обходились с вашей, так скажем, нежной натурой? Вы уверены? Все классно? Точно? Или не надо просто выпендриваться здесь и изображать? Ну, как бы. И это только малая часть, самая безобидная, пишет Александр. Да, никто подзатыльников не получал. Потому что, когда вы идеализируете, как бы, представление о своих родителях и своем детстве, это классно, но вы же уже взрослые сами люди, да? И когда вы начинаете мне рассказывать про какую-то вторую половинку, которая идеальная, и вы ее нашли, и вы душа в душу живете, вы че, я не понимаю, ром-комов каких-то рождественских, американских пересмотрели? Ну, серьезно? Какая вторая половинка, какая душа в душу? Вы че, к Малахову собрались в конце жизни идти, что ли? Так и он рассказывает по итогу. А на самом деле мы друг друга резали ножами. Мы все думали, у нас прекрасная пара, а мы друг друга ненавидели всю жизнь. По итогу. Куда? Любое взаимодействие с другим человеком – это наступить на свое эго. Работа в коллективе, работа духовная, и не только психологическая, какая угодно, в семье – это всегда засунуть свое эго подальше. Это себя сломать, это договориться с посторонними людьми, и не только посторонними. С родными еще сложнее договориться. Что они вообще... Нет, дай такое выражение, нет порога в своем отечестве. Иди с родными договорись. Это ты на работе крутой. И ты там что-то кому-то можешь говорить. А дома тебе говорят, что ты там... Иди в свою комнату, и все. Еще больше учить, сопля зеленая. Иди отсюда. А ты сам уже руководитель 10 лет. Да? А тебе такой, так, слушай, садись сюда. Нет, не попадали в такие ситуации? А то, может, попадали. Вот. Найти вторую половинку. Нормальная, здоровая баба хочет рожать. Вот. Мозги не канифолит. Иди и рожай уже, ну чё это начинается? Как только тонкая духовная натура, 500 татуировок, закатывает глаза, какие-то вот рассказы про не пойми что, и надо мир посмотреть, все, беги, беги, ничего ты там не выгадаешь. Потеряешь время, старик, ты просто там сдохнешь, и все. Вали оттуда, убегай. Не ты должен женщине говорить, что она должна рожать, она должна умолять. Она должна говорить, ты чё пришел сюда? Ты рожать собираешься, нет? Ты чё со мной гулять собрал? Куда ты со мной собрался ехать? В какие ты юга со мной поешь, ты урод? Мы еще не родили 10 детей, ты. Ты чё? Ты меня просто используешь? Я тело, по-твоему? Ты хочешь удовольствие получать? Ну-ка быстро, быстро взял на себя обязательства, скотина. И быстро обеспечил меня и моих детей. Вот что должна женщина говорить. А если она этого не говорит, никто не скажет. Или мужики, что ли, это скажут? Бред какой-то. Никогда мужик это не скажет. Бальзам для ушей. Браво, пишет Сергей. Спасибо, спасибо, Сергей, спасибо. Потом алименты платить, пишет Мосор. Может и так, может и так. Но суть в этом. Эти тонкие духовные натуры, вы с ними хлебнете там, знаете, чего только вы не хлебнете. Но только единственное, что ничего не получится. Люди внушаемые нам говорят. Да что вы говорите? Таких женщин уже нет, пишет Алекс. Есть. Есть, не там ищите. Не там ищите. Не надо ходить в массажные салоны и искать себе жену. Не надо. Не делайте этого. Идите в библиотеки. Идите в церкви. Я сейчас смешно говорю, да? Смешно? А это не смешно, потому что идите в библиотеки и идите в церкви, и там знакомьтесь, а не по кабакам. Чего вы там в кабаках знакомитесь? Понятно, чего вы там знакомитесь? А? А почему, если с 90-х США нам навязывали агрессию, жадность и насилие в виде порнухи, боевиков, разъедательного шоу, алкоголя и так далее, что у нас демографическая яма, пишет ленивый. Тогда, я с вами согласен. Ух, скромные библиотекарши. Ага, пишет Александр. Ну, вот, понимаешь, это извращенцы опять. Ага, скромные библиотекарши. Моя баба отказалась рожать. Ей 35, не хочет и все. И в церкви ходим, и в библиотеке. Просто не хочет и все, пишет Артем. Ну, скажем так, может быть, мои советы не идеальны. Может быть. Но они заставят вас задуматься. Ваша речь – это речь инфантильного пубертата, которому не знаком дух семьи даже рядом, Иви Розенталь говорит. Может быть, не настаиваю. Но только я вижу, что демография в России не восстанавливается.
А так, может быть, вы проработанные личности, прошли все вместе психологические все свои там триггеры, а у вас все очень, вы молодцы, вы ходите на коллективные там психологические акты освобождения духовной энергии через цинь-пинь, я не знаю, чего там, каких энергий вы освобождаете. Но только демография у нас не в Красную Армию, как говорится, вообще. А так, да, согласен, я все неправильно говорю, абсолютно какой-то вот прям подростковость во мне. А как кадрить-то? Помоги советам, пишет Джонни. Кадрить. Ой, пикап денек у нас сегодня, да? А давайте женщин спросим, что и надо. Может, опять право голоса и зарплату понизить? Отнять право голоса и зарплату понизить, пишет Артем. А может, не знаю. Как считаете, можно делать ЭКО или это против природы, пишет АЭС? Ну, если не дает, как бы, не, ну, нет возможности родить. Что плохого, что люди делают этого? Я не вижу ничего в этом плохого. Ну, если не получается, что в этом плохого? Я, честно говоря, не понимаю вокруг этого что. Ну, конечно, лучше, конечно, если получается, как бы, так сказать, традиционными способами. Ну, если не получается, а люди хотят детей, нам что, их отталкивать, что ли? И говорит, нет. Нет! У нас так много детей, что ли, я не понимаю все. Вот. Киркоров даже родил двойню, пишет Алекс. У него, по-моему, это суррогатное материнство было. Вот это вот. Это немножко другая тема, как вы понимаете. Тогда нужно понимать, что в полноценной нравственной, психически здоровой культурной семье не может быть много детей, пишет ленивый титан. Это почему? Да, те, которые проработали себя, те, которые духовные, те, которые, вот, вы не понимаете, вот, мы тут очень хорошо разбираемся в купажах вина, там, да, мы тут очень тонко чувствуем музыку, мы тут все очень много путешествовали и готовы вам рассказать, как мы открыли третий глаз, там, известно где, вот, и теперь вообще живем в однополой семье, да. Киркоров лежал на сохранении, пишет Роман. Отключить электричество, интернет, отменить пенсию, пишет магистр. Вот действительно, магистр не зря, не бакалавр, а уже магистр, потому что вот, ну, видно, что человек варит, как бы, вот, голова соображает. Вот. Алексей, для повышения демографии нужны новые современные нестандартные способы. Все, что вы предлагаете, устарело, пишет Николай. В том-то и прикол, Николай, что само рождение детей – это архаичный способ продолжение собственного существования в виде передачи генов от родителей к детям. Это вообще рожать детей – это нечто устаревшее. В этом-то и прикол. И когда вы говорите, нужно что-то передовое, что? В пробирке вам ребенка родить и принести? И, так, подошло время вам получить ребенка, распишитесь. И кто вам, Яндекс.Доставка привезет его? Ну, а как? Какой еще вариант? Ну, типа, мы можем тогда перестать рожать, потому что у нас будет вот... Где-то производство детей у нас где-то будет. Армия клонов. Империя наносит ответный удар. Абсолютная власть! С армии клонов! Да? Сбердети, пишет Евгений. Умный интеллект. Искусственные матки нужны, пишет Александр. Пейте водку и любите друг другу, вот и поднимется демография. Ну, тут, конечно, потом по качеству будем страдать, Клойс. Матричное размножение, пишет Алекс. А добавок еще и совершеннолетнего ребенка сразу, пишет Animal. Ну да. Просто мужика тебе привозят. И он там, добрый вечер, мама, папа, все, я уже готов. А, кстати, я ухожу в армию, до свидания. И уходит, вот. Они, с днем рождения, наш любимый. А я ухожу в армию уже. И уходит в армию. Надо выгнать всех нынешних блогеров типа инстасамки во тьму внешнюю, а медиапространство заселить молодыми, веселыми, умными девахами, у которых есть дети. Больше, намного больше соцрекламы, и вот тогда дети станут трендом, пишет Макс. Американцы уже делают. Я говорю, Маск со своим малым таскается аж в Белый дом, в овальный кабинет. Это вы думаете просто шутка? Не, я серьезно говорю. Вы думаете, это просто там... Ну, просто Маск просто пришел с ребенком. И все такие, ну, пусть будет с ребенком. Нет.
они меняют коренным образом восприятие американцев. Коренных же американцев. Что, мол, вот, успешный человек, он выглядит так. У него миллиарды, он многодетный. Многодетность не помешала ему стать богатым человеком. Не помешала, не помешала, не было такого. Не надо рассказывать, что если ты рожаешь, то у тебя будут сплошь неудачи. А если ты не рожаешь, то ты очень успешный. Ничего подобного, вот они. Вот они, вам примерчики пошли. Вот и подумайте над этим, Просто раньше как бы вбивалось в голову, что вот успешным можно стать, если не отвлекаться. Там, строишь карьеру, не отвлекаешься на детей. Есть такое? Есть. Вот смотрите, пожалуйста. Трамп, Илон Маск, да кто угодно. Все, вот они вот успешные. Все. И детей много. А у нас что? Ни успеха, ни детей. Так, что ли? А, что это получается-то? Нас где-то, что ли, обманули, что ли, получается? Эти богатые, а? Подумайте над этим. Все хотят жить с эгоистичными идеями, пишет прекрасная Лань. Согласен, согласен. Но смотрите, вот они, у них и детей много, они еще и богатые. А мы все рассуждаем на тему того, что дети мешают богатству. Как они мешают, непонятно. Нужно рождение и воспитание детей приравнять к работе и за это платить, как на заводе, пишет Николай. Наверное, не знаю. У Маска и Трампа очень много было и провалов, пишет ленивый Титан. Ну, в этих провалах они все равно были всегда впереди нас. Ну, я имею в виду простых смертных, как вы понимаете. Скоро будут печатать детей на 3D-принтере, пишет Роман. Ну да. Тогда и отношение к детям будет как к изделиям заводов, пишет Александр. О, есть ощущение, что у некоторых уже давно такое отношение к собственным детям. Как к изделиям. Особенно вот те, которые воспитывают гениев, знаете? Есть специальные люди, они воспитывают гениев. Они рожают сразу гения и воспитывают гения. Бедные детишки, сочувствую. Потому что они изначально были с хорошим капиталом, и это их... Стразовало. Что такое стразовало? Не знаю. Угу. А у нас Прохоров антипример, пишет Георгий. Прохоров какой Прохоров? Прохоров Шаляпин или это или какой-то другой Прохоров? Ладно. Много эмоций потрачено. Сказать, может быть, не впустую. Надеюсь. Вам бы залы собирать, я бы обязательно пришел, пишет Сергей. Ой, Сергей, если хотите мне просто денег перекинуть, перекиньте так. Чего в зал? Зачем зал для этого собирать? Тоже это все. Вам ехать куда-то, надо наряжаться. А так с кайфом просто кинули мне денег и все. Леха, спасибо тебе большое, вдохновил, пошел рожать пятого. И все. Все, всех обнимаю и да пребудет с вами сила.